Свежее утро на радио «Спутник».
Всем доброе утро. В студии Илья Харламов и Татьяна Водяева. Таня, здравствуй.
Привет, привет, привет.
Начнем с позитива. Золото, серебро и выход в 1/2 финала. Российские спортсмены в Токио обновили медальный зачет. Ну, он, конечно, не официальный, но приятно.
Но тем не менее, пополнили, скажем так, копилку всех медалей. Российский пловец Евгений Рылов завоевал золото на дистанции 200 метров на спине. В финале он показал результат 1 минута 53 секунды и 27 сотых. И таким образом он обновил олимпийский рекорд, который ранее принадлежал спортсмену из Соединенных Штатов. Второе место у американского спортсмена, бронза у британца. Ну, надо напомнить, что Рылов победил до этого на 100-метровке на спине, и таким образом он стал двукратным олимпийским чемпионом. Ну, за него можно гордиться, конечно. Радоваться, да, и поздравлять. Помимо этого, россиянка Анна Прокотень завоевала серебряную медаль в академической гребле в одиночных соревнованиях. Победа у Новой Зеландии, 7 минут почти 14 секунд, и наши спортсмены уступила победителям на чуть более чем на 3 секунды. В общем, ну, вроде бы мало, но в соревнованиях это как раз-таки все очень часто решает.
Ну, там даже сотая доля секунды. Да, не все. То, что 3 секунды, да, а сотая доля,
да,
решает.
Да, бывает и такое. Помимо этого, сборная России по фехтованию на шпагах победила команду Италии в 1/4 финала. Таким образом, мы выходим в 1/2. В 1/2 финала мы сразимся со сборной Китая. И боксер Имам Хатаев вышел в полуфинал и гарантировал себе медаль в весовой категории до 81 килограмма. Почему гарантировал? Потому что регламент боксерского турнира таков, что в случае поражения в полуфинале спортсмен автоматически становится бронзовым призером. Но, конечно же, мы будем надеяться, что бронза – это не максимальное его достижение, будет на играх в Токио. В целом, что? Россия по-прежнему на 4-м месте. 9 золотых, 12 серебряных, 9 бронзовых медалей. Но впереди Китай, Япония, США. Очень хочется их обогнать.
Да, Китай сместил Японию, насколько я понимаю, в последние дни. Да, сначала там Япония лидировала. А Россия возглавит расследование ситуации с модулем «Наука» на МКС.
Также в расследовании примут участие американские инженеры. Об этом заявил руководитель программы МКС в НАСА Джоэль Монтальбано. Ну и отметил, что страны будут делиться информацией. Коротко напомню, что там произошло. Модуль «Наука» причалил к модулю «Звезда» МКС после 8-суточного полета. Его запустили на ракете «Протон-М» 21 июля. Но после успешной стыковки с МКС, когда экипаж открыл люк модуля, двигатели «Науки» внепланово включили, что привело к дестабилизации МКС. Станция отклонилась на 45 градусов. И чтобы компенсировать потерю ориентации, включили двигатели российского корабля «Прогресс». Ну, сообщается, что угрозы экипажу при этом не было. Сейчас вообще угроз нету, и вся ситуация находится под контролем и в штатном режиме. В Роскосмосе, как объясняют такую ситуацию, процессом смены режимов, что после полета в двигателях модуля якобы осталось немного топлива, но это пока только предположение, как раз-таки будет разбирательство в этой ситуации.
Научный журналист, обозреватель по космосу Михаил Котов на линии. Михаил, здравствуйте.
Да, добрый день.
Михаил, а скажите, пожалуйста, там же все в автоматическом режиме, да, все контролируется Земли, насколько я понимаю, что с МКС происходит, что с модулем происходит. А вот как так получилось, что смена режимов, значит, к внезапному выключению привела, и немного топлива осталось в двигателе?
Действительно ли это так, да? Или, может быть, другая причина?
И если это так, то вот почему это произошло, если все под контролем автоматики, компьютеров, людей?
Ну, вот самое последнее вы верно сказали. Все под контролем людей.
Они виноваты, все понятно, человеческий фактор.
Ну, на самом деле, кто виноват, почему так случилось, из-за чего это произошло, в том и дело, что стоит отвечать уже, говорить, не придумывать какие-то версии, а когда будут результаты расследования. Сейчас Роскосмос займется расследованием, станет понятно, он выскажет свою версию, они с НАСА всегда ее обсуждают, все версии вот произошедшего, вырабатывают какую-то общую, единую понимание того, что случилось. Ну, вот как обычно, просто получается, что НАСА реагирует быстрее, а Роскосмос реагирует чуть позднее, и вот с такой задержкой мы сейчас имеем только вариант того, что сказали в НАСА. Скорее всего, что-то так и было. Включились действительно внепланово двигатели. Сегодня станцию осмотрят. Ну, скорее всего, по крайней мере, пока по заявлениям НАСА нету никаких проблем.
Ну, слава богу. А скажите, пожалуйста, все-таки вот есть информация, что дестабилизация была, отклонение на 45 градусов станции. То есть это насколько опасный маневр, скажем так?
Ну, смотрите, станция находится на орбите в космосе, и если действительно включились с одной стороны двигатели, ее начало потихоньку, ну вот как в данном случае, скорее всего, по оси разворачивать. Ее развернуло, потом включили двигатели или звезды, или прогресса пристыкованного, и вернули в обратное состояние. То есть внутри космонавты, они даже, судя по тому, что они говорили, ну, они же не могут понять, насколько вот станция в данный момент, в какую сторону движется, отклоняется. То есть они, у них не сильно это чувствовалось. Они скорее, Олег Новицкий, судя по переговорам, говорил о том, что они слышат работу двигателей науки внеплановую. То есть, опять-таки, удариться там обо что-то нельзя. Единственная возможная, теоретически, сложность – это то, что если разворот достаточно резкий, то нужно осматривать потом, например, вот все большие конструкции, как они перенесли вот эту вот инерцию. Но так, судя по тому, что сказала НАСА, скорее всего, проблем никаких не было, если он не был сильно...
Ну и уже есть информация, что МКС не получил никаких тоже повреждений в результате такого происшествия. Да. Михаил, а как думаете, вот, ну, будет расследование, в любом случае причины будут установлены. А не будет ли это поводом для, ну, может быть, не то чтобы скандала, но, тем не менее, выяснения каких-то отношений между Америкой и Россией, если вдруг, тем более, ну, да, там, Россия будет виновата? Или это просто технический необходимый процесс?
Да-да, просто дырки всякие вспомнить. Ну, всякие инциденты, да, с российским сегментом. Там. Все же это сейчас вспомнят обязательно.
Конечно, вспомнят, какие варианты. Проблемы всякие бывают. Но в том и сложность работы совместной на большой международной космической станции, в том, что приходится договариваться, в том, что приходится действительно... у всех есть какие-то свои проблемы, поэтому тут нету ничего, это нормальный рабочий момент. Я думаю, что сейчас проверят, Роскосмос узнает, что, ну и, соответственно, с НАСА будет общее какое-то вот коммюнике, что произошло, к чему привело, ну, как видите, скорее всего, ни к чему не привело, поэтому просто пока успели испугаться.
Здесь важно еще дополнить, что пока идет расследование, российские космонавты попросились к американцам, скажем так, согласовать с американскими коллегами вопрос о временном размещении на американском сегменте МКС. Как думаете, не откажут?
Да, ну, по-моему, такое бывало уже раньше.
А такое бывает, да, это нормальная ситуация. Соответственно, если это как раз ситуация по технике безопасности, они скорее не попросили, они, ну, действительно, американцы не могут в этом случае отказать, и точно так же наши не могут отказать, если американцы попросят. Это правила техники безопасности. Если идет какой-то вопрос в одном сегменте, то космонавты собираются в другой. Точно так же они действовали, когда искали, откуда уходит воздух из трещины тогда. Они тоже перебирались в один сегмент, задраивали люки и смотрели, как ведет себя давление. Поэтому это нормальная тоже рабочая...
Нормальная практика. Михаил, скажите, пожалуйста, а вот как вы оцениваете перспективы МКС, когда она свой ресурс исчерпает, не только технический, но, если угодно, там, моральный, да? Когда она устареет, и вот такое сотрудничество уже будет неактуальным. Я почему спрашиваю? Потому что вот в России заявили, да, что будет собственная орбитальная станция, создана, по-моему, за 6 миллиардов долларов. Китай там свои станции запускает периодически. Вот в связи с этим, что дальше ждет?
Ну, смотрите, каждый раз МКС работает как? Когда ее запускали, предполагалось изначально вообще, что срок ее годности, она рассчитана на 15 лет.
Он, по-моему, когда уже истек, насколько я понимаю.
Да, конечно, с 2001 года она работает. Перед этим сроком собралась специальная комиссия всех 15 стран, которые представляют МКС, которые работают на МКС. Это сотрудничество 15 стран. Комиссия проверила все модули, получила всю информацию и сделала, продлила срок работы МКС. Так уже делалось два раза. Скорее всего, срок МКС продлят в ближайшее время еще раз до 2028 года или даже сразу до 2030. То есть работать станция будет, потому что проект это уникальный, и все стороны понимают, что получить такой же проект, создать его снова. Это очень сложно, очень дорого и сопряжено с большим количеством времени, mm-hmm. которое на это потребуется. Поэтому...
если коротко, с перспективы создания российской орбитальной станции?
Ну, смотрите, пока мы все равно работаем, пока нет и не появилось никаких дополнительных документов, мы пока работаем по программе МКС и будем по ней работать. Программа МКС есть в Федеральной космической программе России, то есть на это выделяются деньги. Когда будет известно, что выделили деньги на создание новой станции, начали разработку mm-hmm. модулей, тогда уже можно...
Это будет предметный разговор, да. Понятно, да, Михаил, не уходите, еще одна тема после небольшой паузы. Великобритания считает, что Россия и Китай занимаются сомнительной деятельностью в космосе.
Чем именно? Россия развернула ряд спутников, которые обладают, как считает Великобритания, характеристиками оружия, а Китай разрабатывает ракеты для уничтожения спутников, а также лазерное ослепляющее оружие и механизмы для создания радиопомех. Об этом заявил начальник штаба ВВС Великобритании Майкл Уинстон. Ну, от США тоже ранее были подобные заявления, в том числе, что главная цель Вашингтону не допустить конфликта в космосе из-за тоже действий Китая и России. Как расценивать вот эти очередные заявления, есть ли для них действительно какой-то повод?
Основания есть, действительно есть такие ракеты для уничтожения спутников, спутники, которые являются оружием, по сути.
Смотрите, я расскажу свою точку зрения. Военные всегда интересовались космосом. И с одной стороны, почти все космические аппараты, ну очень многие, имеют этот аппарат так называемого двойного назначения. То есть военные тоже используют. Изначально сеть GPS и сеть ГЛОНАСС – это тоже военные разработки. То есть военных разработок и космических аппаратов в космическом пространстве очень много. При этом есть заключен договор о космосе еще в начале 60-х годов, согласно которому военные не имеют права выводить оружие в космос. И он действительно так притормозил военную гонку с одной стороны, а с другой стороны средства наблюдения, какие-то отдельные космические аппараты выводятся все равно всеми сторонами. Этим занимаются все. И когда британский эксперт говорит о том, что вот Россия и Китай делают, а британцы не делают, это очень странно, и, как правило, за такими заявлениями следует следующее. Дайте денег, мы тоже хотим это делать. Это обращение скорее не к России, не к Китаю, а, соответственно, к правительству Британии. Вот смотрите, что они делают безрассудно в космосе, мы хотим такого же делать. Потому что на самом деле, ну вот без лишней скромности, все страны, Россия, США и Китай, имеют свои военные интересы в космическом пространстве и занимаются этим, и это нормально. И то, что тут британцы такое заявляют, ну, это очень странно.
А вот, Михаил, ну все-таки скажите, вот если можно однозначно сказать, есть ли спутники, которые обладают характеристиками оружия у России или у других стран, и в космосе сейчас они вот находятся, там, перемещаются?
Смотрите, есть у разных стран так называемые спутники-инспекторы. Это спутники, которые могут исследовать спутники другой страны, пытаться перехватить их сигнал или, возможно, там при необходимости его вывести из строя. Такое есть. А оружия массового поражения нет, в космосе нету и не будет, потому что оно запрещено. Ну, и мы можем всегда, когда мы говорим про спутники, которые могут что-то уничтожить, это именно вот спутник-инспектор, который может изменить там свою орбиту немного, долететь до другого спутника и попытаться либо перехватить сигнал, либо там его сломать. Но опять-таки, это есть у всех стран, и никто этим с другой стороны напрямую не пользуется, потому что это может привести, соответственно, к ухудшению политической ситуации, а то и к военному конфликту. Поэтому...
Понятно. Главное, чтобы все-таки не происходила милитаризация космоса, как бы это ни звучало пафосно, но, в общем, от этого жизнь планеты зависит. Спасибо большое. Научный журналист, обозреватель по космосу Михаил Котов. Так и хочется добавить в очередной раз.
Ну, в очередной раз, да, действительно, потому что история долгая.
Призвал к повышению боеготовности армии.
А в чем дело на этот раз? В Пхеньяне прошел первый в истории семинар для командования политических комиссаров Корейской Народной Армии, и лидер КНДР призвал приложить максимальные усилия для повышения боеспособности всех подразделений. Почему? Это ответ на действия других стран, которые, как говорит Ким Чен Ын, систематически наращивают свои возможности для нанесения удара по Северной Корее, наращивают вооружение, ну и активизируют все возможные военные силы и проводят военные учения с целью агрессии. Но мы понимаем, что речь идет о военных учениях Южной Кореи и Штатов. Кстати, эти учения из-за пандемии временно были сокращены, но вот в августе они вновь запланированы. Я думаю, что с этим и связан призыв.
Политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин на линии. Антон Викторович, здравствуйте.
Доброе утро.
Антон Викторович, ну то повышают боеготовность армии в КНДР, то объявляют достаточно так триумфально, что ли, о том, что вот на границе связь наладилась, да, вот мы буквально недавно обсуждали, что это замечательная новость, связь телефонная была налажена между Северной и Южной Кореями, и, в общем, все как всегда или что-то новенькое вы увидели сейчас?
Вообще ничего нового.
Опять и снова.
Наращивается военный потенциал Северной Кореи.
Слушайте, у нее, наверное, уже потенциал какой-то
уже
совершенно...
Уже должен быть абсолютно громадный.
Запредельный просто, запредельный, да.
Да, действительно, как бы слова не соответствуют делу в данном случае. И учитывая постоянное заявление лидера Кореи Северной о том, что вот, мы нарастили, вот мы готовы к войне, вот мы сейчас уничтожим США, либо какие-то еще страны. Ну, в итоге получается что? Да ничего. Собрали семинар, провели для своих политруков. И не более того.
И не более того. Таня.
Это действительно так. Да. Нет, ну а вот в августе что нам тогда ждать? Вот сейчас начнутся учения. Значит, Северная Корея-то, когда они подготовятся к тому, чего так боятся?
Да, тут просто вопрос. Может ли быть, ну, например, с чьей-то стороны какая-либо провокация? Да, провокация. Такая серьезная, да? Хотя эти учения, они же регулярно проходят, регулярно Пхеньян напрягается там и так далее, и так далее.
Ну, думаю, что провоцировать серьезно, если говорить о серьезных вещах, то не будут. Все-таки дело для них уже привычное, видеть своих южнокорейских братьев вместе с американцами на одних учениях. Но при этом, конечно, будут высказаны ноты протеста, и, возможно, будет введена полнейшая боевая готовность, и будут еще какие-то семинары проведены, а может быть, свои собственные учения, почему нет. Вот. И, в принципе, конечно, будет ситуация на коленовом поле, но переходить к действиям, которые могли бы привести к началу военных конфликтов, конечно, северокорейские власти не будут.
Антон Викторович, ну вот все это обсуждают из года в год. Может быть, вы свою точку зрения на это выскажете? А есть ли у Северной Кореи, хотя понятно, что тут нужна какая-то информация, документы, я не знаю, там надо побывать на объектах, проинспектировать. Так вот, есть ли у Северной Кореи действительно ядерное оружие, которое может достигнуть территорию Соединенных Штатов?
Ну, это загадка, которую никто не знает.
Все-таки невозможно рассказать.
Я думаю, гадать здесь нам не стоит, ввиду того, Северная Корея имеет связи с разными странами, в том числе, которые имеют данные разработки.
Вы имеете в виду соседние страны, в частности...
И соседние, и чуть более дальние.
Ну, понятно. Да,
поэтому есть все-таки какие-то косвенные, не косвенные показатели того, что, может быть, такие технологии присутствуют на территории Северной Кореи.
А вот, знаете, вот постоянно тоже мы обсуждаем, что вроде бы начинается... Это вот мы, так сказать, частично затронули в теме с налаживанием связи между Кореями, да, но периодически обсуждаются темы усиления экономического взаимодействия двух стран. Ну, конечно, не идет напрямую речь о их объединении, интеграции, это какой-то совсем отдаленный этап, но тем не менее. Что-то происходит в экономике для Северной Кореи, что-то исходит позитивно из Южной Кореи, или только там ей помогает Китай и кто-то еще?
Ну, при новом Киме, я думаю, то, что ситуация намного улучшилась. Улучшилась в плане экономики, и, в принципе, он, как человек, который видел своими личными глазами те новации, которые есть на Западе, которые есть в Японии, которые есть в Южной Корее, все-таки способствуют формированию, может быть, даже и неофициальных форматов экономического взаимодействия с южными соседями.
Сделаем небольшую паузу, еще одна тема. Да, любопытно. США стали больше импортировать из России, ну, энергоносители, так я понимаю, в первую
очередь.
Ну,
такая статистика, да, такая статистика из Бюро переписи населения США. За 5 месяцев этого года более чем на 3/4 увеличился импорт российских нефти и нефтепродуктов в Штаты. По другим сырьевым товарам закупки тоже сильно выросли, ну, несмотря на те санкции, которые действуют. Вот если чуть более точные цифры, импорт минерального топлива, нефти и нефтепродуктов вырос на 78% по сравнению с периодом таким же в прошлом году.
Почти в 2 раза.
Почти в 1.5 раза вырос импорт драгоценных и полудрагоценных металлов и камней. И импорт российских удобрений в Соединенные Штаты тоже увеличился на 35%. То есть показатели действительно очень внушительные.
Антон Викторович, что происходит? А Васька кушает, в смысле, слушает ДИЕС, да? Это вот политики там говорят что-то, а караван движется своим путем?
Ну, Байден оказывается лучше, чем Трамп. И стремится...
Неожиданно это действительно.
США улучшалась, да, и в данном случае, с одной стороны, да, ну, как и санкции в отношении России, на самом деле экономика, наоборот, приходит в какую-то новую стадию развития взаимодействия, да.
Угу. Ну, то есть стоит верить во все вот такие оптимистические, но тем не менее, хорошие.
Я думаю, что и статистика, и статистики, которая, тем более, должна быть не сильно ангажированная, стоит доверять. И в любом случае, когда есть мнение о том, что якобы там политика отделена от экономики, поэтому санкции идут только по политической линии, но это неправда. И, видимо, значит, эти санкции начали в том числе и обходить, и находить новые пути взаимодействия, и в любом случае экономика между нашими странами, мы видим, будет только улучшаться, да, товарооборот будет расти.
Удивительно.
Антон Викторович, а вот сейчас американцы прочитают такую новость. Они что, на Байдена снова набросятся, что он слишком дружит с Россией? Ну или все понимают, что все-таки экономика, это экономика, здесь всем будет выгодно?
Ну, конечно, они набросятся.
Они в любом случае набросятся.
Ну да. Есть команда набросится, да, информагентством, они набрасываются. Вспомним опять же саммит в Женеве. Кто там набрасывался? Там одно СМИ выступало, и то в рамках и границах тех, которых ему ограничили. И не более того. И никакой русофобской истерии мы не видели. Так и сейчас. Когда видит экономические показатели, когда видит улучшение состояния американского и бюджета и экономики в целом, то, конечно, будет говорить только за.
Только за. Вы знаете, Антон Викторович, да, это напоминает отношение экономической России с Украиной. Чем больше санкций друг против друга страны вводили, тем товарооборот сильнее рос. Сейчас то же самое растет, США. Да. На словах санкции сдерживания, а на деле увеличение миллиардов.
Вот так мы договоримся, и санкции начнут все вводить для того, чтобы улучшить экономику. Да. А это не очень правильно.
Ну что, спасибо.
Такая вот новая форма экономики, скажем так.
Новая форма экономики. Да, любопытно, конечно. Спасибо большое. Политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин. Значит, обычно сокращают, да, что-нибудь, а тут увеличили
срок. Вопрос пока, насколько данных. Это вот, ну, наверное, это хорошо.
Да, у туристов после возвращения в Россию, я так понимаю, российских туристов, да, не 3 теперь, а 4 дня для того, чтобы, собственно, сделать ПЦР-тест, получить
результат
и сообщить, куда надо. А куда, кстати, сообщить?
Ну, Роспотребнадзор. Роспотребнадзор, госуслуги, ну, слушай, это тоже автоматически ведь идет в любом случае.
Выкладывают в лаборатории же сами.
А решение такое принял Роспотребнадзор. Речь идет о тех туристов, у которых нет иммунитета к коронавирусу, то есть те, которые не прошли вакцинацию или которые, может быть, и болели, но уже прошло полгода после их заболевания, соответственно, нету антител, ну или очень низкий титр антител. 7 июля вступило в силу постановление главного санитарного врача России Анны Поповой, согласно которому невакцинированные и не переболевшие коронавирусом в течение последних 6 месяцев пассажиры, туристы обязаны после возвращения в Россию сдавать ПЦР-тесты. Когда сдают ПЦР-тесты, до получения результатов им необходимо, соответственно, соблюдать режим изоляции, карантин, для того, чтобы, ну, если придет положительный результат, мы все эту схему уже знаем, не заразить кого-то, да, ну и лечиться, это тоже очень важно, что не только мы можем кого-то заразить, но и сами мы должны быть тоже здоровы и эти тесты получать. Слушай, ну вот было 3 дня, а стало 4. Мне кажется, это хорошо, потому что все-таки иногда не от тебя, мне кажется, задержка может быть этого результата. приехал...
4 дня-то надо в изоляции, да, ведь находиться?
Ну, 4 дня надо находиться в изоляции. Ну, а так, представляешь, ты приехал, сделал ПЦР-тест, может быть, там сразу после приезда, а ждешь, и не по твоим причинам, по каким-то задерживается результат, соответственно, ты его сам не знаешь и не можешь никуда сообщить. А, ну, вдруг, а штраф будет, допустим?
Ну, штраф, да, может быть, да. Но это огромная тема, на самом деле, там, да, вот антитела, ПЦР, а люди, которые имеют Т-клеточный иммунитет, у них вообще ничего, ну, сожалению, не показывает.
Да, ничего, да, не показывает.
И они безопасны, кстати говоря. И, в общем, а эти исследования, они очень дорогие. Они очень дорогие. Такой анализ под 20 тысяч стоит. Поэтому, в общем, большая тема, но не 3, а 4 дня. И, наверное, это здорово.
Наверное, это хорошо. Да.
Илья Харламов и Татьяна Вадеева.